на радио «Шок». В прямом эфире. Прямо сейчас.
Алексей Бегун наконец-то добежал до радио «Шок».
Бегущий ведущий на радио «Шок».
Шалом, прием, дамы и господа, Алексей Бегун таки добежал до радио «Шок», а это значит, что программа «Бегущий ведущий», как всегда, интересные гости, максимум полезной информации. А сегодня я вам обещаю, будет просто ультраполезная информация, потому что говорить как раз таки мы будем о самом, что называется, важном, хотя кто-то говорит, что это не важно, но об этом как раз таки тоже обсудим, потому что у меня сегодня в гостях бизнес-консультант, эксперт по увеличению прибыли за счет повышения эффективности бизнеса Важенин Александр. Александр, здравствуй, дорогой.
Привет, Лёш, спасибо за приглашение, привет, слушатели, мне очень приятно.
И зрители.
Да, и зрители, мне приятно находиться здесь с вами.
Огонь, огонь. По поводу зрителей, друзья мои, прямо сейчас в группе ВКонтакте, в группе ВКонтакте «Бегущий ведущий» у нас стрим, а это значит, что эфир можно не только послушать, но еще и подсмотреть. Александр, давай, в общем, знакомиться. Ты эксперт по деньгам, если можно так выразиться, по финансам, или все-таки только по увеличению прибыли?
Я эксперт и по увеличению прибыли, и по деньгам для предпринимателей. Сейчас акцент делаю на финансовую грамотность для взрослых обычных людей и для детей. Разрабатываю сейчас курс.
Вот об этом сегодня обязательно поговорим. Но для начала, чтобы, как говорится, народ понимал, с кем имеет дело и, что называется, полностью доверял, давай вот мы с тобой познакомимся, что называется, изначально. У тебя образование какое?
У меня два образования. Угу. Это высшие. Закончил Рязанскую академию права и управления, плюс MBA, Норвежский университет, экзекутив, 2 года учился.
Это, если по-русски говорить, это какая профессия?
Это менеджер.
Менеджер, хорошо. Ну, то есть ты в управлении разбираешься очень хорошо.
Все верно.
А как ты пошел в эту сферу? То есть ты изначально прям в школе понимал, учась в школе, что все-таки вот твоя тема — это деньги, вот ты будешь управлять, ты будешь знать, как это все живет изнутри?
Я всегда хотел быть военным. О. Вот, пошел в военный институт, но по специальности бухгалтерский учет, анализ, аудит. То есть пошел так бухгалтером. Вот. После окончания университета меня отправили в Санкт-Петербург работать, распределили, и я там длительное время был главным бухгалтером одного из господразделений, после чего ушел на гражданку, понял, что там денег не заработать и никак не развиваться, и пришел сразу главным бухгалтером крупного холдинга, численность была там 2000 человек, очень успешно влился в гражданскую службу, понял, что главный бухгалтер — это не пик, и ушел в финансы, финансовым директором. Длительное время был финансовым директором различных производственных компаний, и последнее время работал в международном холдинге, который в 5 странах располагается. Там был финансовым директором и коммерческим директором. Параллельно закончил MBA, 2 года вот отучился.
То есть я правильно понимаю, что свой путь как раз-таки, мало того, что ты получил образование, ты еще и посмотрел такие топовые компании изнутри, как они работают, и самые-самые фишечки для себя взял?
Да, все верно. Я обучался у самых сильных предпринимателей, в том числе у некоторых миллиардеров.
Это круто. В итоге, как вот этот шаг выглядел, что ты пойдешь в личный бизнес? Ты, кстати, как? Бизнесмен, фрилансер? Как ты себя позиционируешь?
Вот, я себя позиционирую как бизнесмен. У меня 2 направления бизнеса. Это информационные технологии, все, что связано с разработкой, доработкой программных продуктов. Например, там 1С, Битрикс, и пишем свои коды. А второе направление — это консалтинг в области финансов, ведение управленческого учета, предоставление услуги финансовый директор на аутсорс, ведение там бухгалтерского учета. То есть все эти услуги мы оказываем.
По поводу эффективности, повышения эффективности бизнеса. Красивые слова, но если их перевести в обычный, что называется, обычный людской язык, что это значит?
Что это значит? В двух словах, Предприниматели и компании тратят деньги, они зачастую не контролируют, куда тратят, как тратят. И в конце, возможно, возникают кассовые разрывы. То есть, когда нам не хватает денег от клиентов, чтобы оплатить нашим поставщикам. И в этот момент выступаю я, меня приглашают в качестве специалиста показать, как избежать данных кассовых разрывов. Это как пример. За счет того, что я описываю процессы и их автоматизирую, уменьшаю людской труд, сокращаю тем самым затраты, и, ну, получается, что увеличиваю эффективность бизнеса, сокращая в том числе какие-то процессы, в том числе и человеческий ресурс.
Слушай, скажи, как это выглядит на практике? То есть существует бизнес, назовем его X, и вот они вроде живут, тут понимают, что what the fuck, что происходит? В какой момент они кричат: «Александр, спаси»?
Самая главная причина – это когда кассовый разрыв, когда вот не хватает денег, чтобы покрыть текущие... Вот
это тогда, когда это, они это... уже прям в глубокий минус ушли, или они должны хотя бы вовремя как-то сгруппироваться?
Это когда систематически уже происходит, не день, не два, не неделя, а в течение, к примеру, месяца, и они понимают, что надо из этого состояния выбираться и... Приглашают меня.
Другим образом спрошу. Образ, знаешь, метафора другая. Ты откачиваешь бизнес, когда он уже в коме, или все-таки, когда он еще прихрамывает?
И в коме, и прихрамывает. Вытаскивали разные виды бизнеса, в том числе из почти из банкротств, а также, когда прихрамывает, соответственно, ставили все это на обе ноги, чтобы бизнес дальше бежал.
А самый трешовый случай, когда вот, ну, мы не будем называть, естественно, ни компании, ни бизнесменов, но когда либо в коме, либо уже, что называется, прям при смерти вообще. Были такие истории? Если были, то можем ли мы о них говорить?
Образно расскажу, да, был... Точнее, есть один клиент, у которого кассовый разрыв был на протяжении полутора лет, у которого убыток был на протяжении этого же количества полутора лет. Меня пригласили туда в качестве консультанта. Я сделал быстро аудит, причесал всю отчетность, и мы нашли те точки, где можно оптимизировать, где нужно над чем работать, а это главное было работать над себестоимостью, потому что ценообразование было выстроено неправильно. Исправив в течение полутора месяцев эти вещи, бизнес начал дышать. То есть, по большому счету, собственник уже принял решение, что все, нафиг, закрываем. Не мое.
Все пропало.
Все пропало. На самом деле оказалось, что бизнес-то прибыльный. Просто зачастую предприниматели не знают свою честную, чистую прибыль. Они живут в иллюзиях.
Слушай, а вот ты вот говоришь, клиент был и есть. Эта история работы твоя с клиентом, это долгосрок? Или наоборот, доктор пришел, ранку залечил и ушел, а бизнес дальше дышит, живет, качается?
Два формата работы с клиентами. Есть проектная, на, допустим, на 3 месяца, на 6 месяцев. А есть на постоянку, это как ведение управленческого учета, приглашают, и ежемесячно мы ведем учет, сдаем отчетность, показываем рэперные точки, точки роста.
А что такое рэперные точки?
Рэперные точки...
Я как человек, слушающий рэп, сразу...
Это не то. Ну, это, как сказать... Это когда сидишь за рулем на машине, перед тобой спидометр, топливо.
Да.
Вот, то же самое здесь есть. Выручка, чистая прибыль, маржинальность чистой прибыли, ну, какой-то там прибыль, убыток, какой у тебя дебиторка, какая у тебя кредиторка, какие у тебя вообще активы, как вообще компания живет. То есть я считаю, что мы не управляем тем, что не можем посчитать. Вот, соответственно, если предприниматель не знает свою чистую прибыль, честную, вот, не живет в иллюзиях, то, соответственно, он не управляет бизнесом.
Теперь про бизнес. Кто твой клиент? Это какие ниши и, ну, вообще, какие сферы?
Мой клиент – это, в первую очередь, предприниматели с выручкой от 2 миллионов рублей в месяц. и до потолок, как я вижу там своего клиента, до 400 миллионов рублей в год. В год, 400 миллионов в год. Меньше просто, если меньше, им не интересно, и это им не нужно. Больше, соответственно, там уже берут в штат себе полноценного сотрудника, создают финансовую службу. Ну, я сам рекомендую с таким оборотом это делать.
Ну, нанимать, конечно.
Да, ниши, как правило, это производство, услуги. Вот, наверное, две основных моих ниши.
А услуги, например, какие?
Услуги, тот же самый консалтинг, те же самые туристические компании, что еще из услуг, юридические компании, различные товарищества, СНТ.
По поводу юриспруденции и как раз-таки финансов, ты выступаешь здесь консультантом, когда вот особенно, знаешь, новые законы всегда выходят, и непонятно, что с ними делать, или какие-то, ну, и там в бухгалтерии тоже же там разные бумаги новые появляются. Здесь ты выступаешь консультантом, сам ты отслеживаешь, насколько твой клиент в контексте происходящих событий?
Я стараюсь это отслеживать, но у меня есть пул главных бухгалтеров, пул бухгалтеров, которые отвечают как раз за изменения в законодательстве. То есть они это контролируют, и где что нужно, они мне сообщают. Лично я в тезисе общих каких-то изменений, да, глубоко я не погружаюсь. Ну, мне просто это не особо нужно. То есть там у кого какое изменение, у какой сферы деятельности, это неинтересно. Если я захожу к клиенту, тогда я, конечно, отслеживаю полностью все от и до в этой нише.
Вот давай, знаешь, прям вот интересна твоя работа внутри. То есть компания почувствовала, что ты им необходим, они тебя приглашают. И дальше, вот какие шаги следуют? То есть ты запрашиваешь всю бухгалтерию, ты приходишь и смотришь, как они работают. Как это вообще все выглядит?
Я в первую очередь выясняю боли клиента. Что у него болит? Я как врач.
Да.
Спрашиваю.
Мне кажется, аналогия сегодня идеальная.
Да, у меня болит вот это, вот это, вот это. Отлично. Симптомы понятные. Начинаю делать аудит. Аудит там провожу в течение 2 недель. Запрашиваю всю отчетность, ту, которую мне необходима. То есть это в первую очередь бухгалтерская отчетность. Если есть какая-то управленческая отчетность, делаю аудит и выношу потом дорожную карту, это как в больницах, когда выписывают рецепт,
да,
не
да,
рецепт,
да.
Лечение, длительный курс. Вот, я говорю, что...
План лечения.
План лечения, да. План лечения вашего бизнеса, там, 3 месяца, 6 месяцев. Вот, нужно все делать вот по пунктикам, таблеточки пить, там, 2 раза в неделю, так, утром и вечером. То же самое и здесь, если брать аналогию, да, я к вам приезжаю, там, 2 раза в неделю, мы делаем вот это, вот это, вот это, и каждый раз там контролируем, отчитываемся, как меняется бизнес. Через 3-6 месяцев мы смотрим изменения, которые произошли. Клиент здоров. Дальше для поддержания меня могут нанять как там тренера, и это все постоянно поддерживать в текущем состоянии. Клиент может дальше сам это все вести своими силами.
Как тренера, это ты, получается, там, не знаю, раз в неделю, раз в месяц, раз в год к ним приходишь. Как это выглядит?
Как правило, раз в неделю, либо офлайн, если это в Санкт-Петербурге, клиенты все в Санкт-Петербурге, я езжу раз в неделю к ним, заезжаю там на 2-3 часа, общаюсь с собственниками. А если онлайн, то, соответственно, по Zoom или Google Meet.
Я правильно понимаю, что у тебя своя география клиентов?
Да, верно.
А какие регионы еще?
Крым.
Крым? И все?
Нет, еще Москва, Карелия и Великий Новгород.
Тогда вопрос такой. Ты примерно понимаешь, я зрителям попозже и слушателям объясню, почему я такие вопросы задаю. Как они тебя находят?
По сарафану.
Почему я спросил? Потому что из всех источников в социальных сетях у тебя только телеграм-канал. Потому что мы вот как раз-таки анонс писали и даже не смогли на тебя ссылку ВКонтакте сделать, так как у нас все анонсы ВКонтакте выходят. Потому что тебя нет ВКонтакте. Давай отвлечемся. Почему тебя нет в соцсетях?
Я считаю себя закрытым человеком. Это результат того, что я учился военном УЗИ, да, 5 лет проходил в погонах, и до сих пор, видимо, этот отпечаток накладывается. Угу. Очень сложно перебороть себя, и здесь я нахожусь, даже он весь вспотел. Вот, нахожусь здесь, мне очень тяжело, но я стараюсь преодолеть себя. Возможно, заведу страничку ВКонтакте, в Инстаграме.
Запрещена на территории Российской Федерации экстремистская социальная сеть, друзья мои, помните, согласен. Это самое важное. Вот, то есть я надеюсь, что сегодняшний эфир послужит не только твоим первым выходом в СМИ, но еще и как раз-таки ты начнешь наконец-таки, не обязательно же свою личную жизнь выкладывать, но все-таки профессиональная должна быть.
Да, я согласен. Возможно, сегодня вот сейчас выйду после эфира и организую все это.
И я буду первым твоим другом. Слушай, а в ТГ как ты все-таки решился телеграм-канал вести?
Это тоже было
преодоление мотивация, да.
Да, преодоление себя. Я подумал, что оттуда будут приходить клиенты. Расписал о себе и начал... Сделал контент-план с маркетологом и начал потихонечку выкладывать посты. Угу. Примерно так. То есть, это. Опять же, я там не афиширую себя, как мы несколько минут назад обсудили. Угу. То есть, там нет ни кругляшочков, ни фотографий. Вот, нужно сделать фотосессию и начать продвигать себя в соцсетях как специалиста.
Все, значит, от меня польза от этого эфира уже есть. У тебя будет мотивация вести активнее соцсети. Ты сказал, что у тебя есть команда. Расскажи об этом подробнее.
У меня есть команда, это программисты, это главные бухгалтера, это экономисты и финансовые менеджеры.
Как ты собирал собственную команду и по каким принципам вы работаете?
Собирал команду очень тяжело, очень сложно, потому что есть кадровый голод в России. Вот. А по большому счету, это некие единомышленники, которые идут со мной в одном темпе, понимают, куда идут, понимают, зачем идут, и понимают миссию компании win-win. То есть мы выигрываем, клиент выигрывает, мы выигрываем.
А вот эти вот... Понятное дело, что голод, вся история вот в России, но... Тяжело найти своих. То есть ты проводил какое-то собеседование, ты сам их обучал. Как это происходило?
Это больше происходило, опять же, по сарафанному радио. То есть такого, как...
Сарафанное поиск... радио наше все.
Да, сарафанное радио наше все. То есть я закидывал удочки знакомым, что нужен вот эти, вот эти, вот эти. И как-то откликались, как-то находились. Вот. И причем находились именно те люди, которые нужны.
Они как пришедшие, просто вот с тобой пришли, поработали и дальше вы сами своими делами занимаются? Или это, что называется, в штате на зарплате у тебя сидят?
Они не в штате, они у меня на подряде, то есть на отдельное юридическое, можно сказать, лицо, но они в моей команде вот на постоянной поддержке.
Понял. Давай сделаем небольшую музыкальную паузу, ну и дальше уже будем как раз-таки обсуждать, как же избежать финансовых разрывов и прочей вот этой штуки, потому что это правда интересно, я же обещал, что сегодня будет максимально полезный эфир. Друзья мои, сделаем небольшую музыкальную паузу и вернемся в эфир. Кстати говоря, на сайте radioshock.ru, где вы слушаете эфир, в графе общения можно абсолютно любые вопросы задать, мы их обязательно прочитаем, если, конечно, они у нас будут максимально цензурные, а пока послушаем и возвращаемся.
У тебя праздник, свадьба, корпоративы, юбилеи, выпускные. Хочешь, чтобы праздник получился ярким и запоминающимся? Пригласи самого зажигательного и энергичного ведущего Алексея Бегуна. Звони +7 999 209 9824. А скидка будет? Скидка 10% по промокоду ШОК. А куда звонить? +7 999 209 9824. Интервью Алексея Бегуна. Присаживайтесь поудобнее, возможно, будут неудобные вопросы.
Продолжаем беседу, дамы и господа. Александр Важенин у меня сегодня в гостях, а это бизнес-консультант, эксперт по увеличению прибыли за счет повышения эффективности бизнеса. Александр, мы когда с тобой обсуждали грядущий эфир, как раз таки ту тему, которую я у тебя спросил, что, а что будем обсуждать, что ты хотел бы обсудить, ты сказал в первую очередь как раз таки, что хотел бы рассказать, а может быть ответить на вопрос, а может быть, ну, в общем, ты написал, что как избежать кассовых разрывов. Было такое?
Да, все верно.
Подтверди.
Да, было.
Вот. Давай тогда я тебе прямо задам вопрос. Все-таки, как же их избежать?
Данный вопрос самый-самый-самый актуальный для всех предпринимателей, для большинства предпринимателей, потому что, наверное, трое из четырех предпринимателей сталкиваются с этой проблемой.
Да.
Ответ достаточно прост. Это планирование. Планирование своих поступлений, своих своей выручки. Планирование плана продаж на месяц вперед, понедельно. Угу. То есть понимать, в какой момент, от кого, когда приходят деньги.
Ну, прерву, ты держи мысль, но все-таки прерву. Не во всех бизнесах, особенно что касается, наверное, услуг, это я сейчас про себя говорю, ты не всегда можешь предсказать, когда к тебе придет клиент. Как ты тогда, каким образом ты тогда запланируешь, что вот у меня будет X, допустим, мероприятий, если мы говорим про меня, что я заработаю такой-то X?
Ну, ты же понимаешь примерно на месяц, сколько ты... Хорошо, по-другому скажу.
Да.
Ты же понимаешь свою точку безубыточности, ниже которой ты не можешь опуститься.
Да.
Это цифра Y какая-то. Ты понимаешь, что тебе Y кровь из носа нужно заработать в течение месяца.
Угу.
Ты под это планируешь свои встречи, свои мероприятия. Понятно, что вкладываешь деньги в маркетинг, в продвижение.
Угу.
Чтобы эти клиенты к тебе пришли, чтобы закрыть этот игрок.
Да.
Соответственно, ты планируешь свой игрок еще и сверху.
Угу.
Правильно?
Да.
Вот. Соответственно, первое, что нужно делать, планировать.
Так же, все, как... про планирование ответил, хорошо.
Да.
Я просто к каждому, наверное, пункту буду докапываться.
Докапывайся. Так же, то же самое и в личных финансах. Мы понимаем, что у нас зарплата, к примеру, у сотрудника 5 числа и 20 числа. Он понимает, какие цифры к нему придут на карточку или там не на карточку. Вот, он под эти цифры...
Или в конверте.
Или в конверте, да.
Нельзя, друзья мои, в конвертах, нельзя.
Под эти расходы каждый предприниматель должен планировать свои расходы. В плане того, что, к примеру, в первую неделю он понимает, что у него придет на его счет там, 2 миллиона рублей, во вторую неделю там, 3 миллиона рублей, в третью неделю опять 2 и там, еще 3. Соответственно, он планирует свои расходы.
Uh-huh.
Это налоги, зарплата, аренда и все остальное. Если он понимает, что в какую-то неделю у него идет кассовый разрыв красным, ну, то есть не хватает выручки, он сразу изначально договаривается со своим поставщиком, например, по аренде, что там, уважаемый, не могу заплатить вот 17, какое сегодня там число у нас? 6 число,
да.
Заплачу 13 числа.
Угу.
И, как правило, поставщики идут на арендаторы, арендодатели идут на эти условия, говорят, да, окей, без проблем, пиши гарантийное письмо, все.
Угу.
И в этот момент предприниматель не допускает кассового разрыва, он спит спокойно, он не думает, ой, блин, у меня завтра денег не придет. Да, есть форс-мажоры, на самом деле, когда там клиент не заплатил.
Угу.
Но опять, нужно держать руку на пульсе и с клиентами тоже общаться. Там, зачастую мои клиенты со своими общаются. Иван Петрович, а вы завтра заплатите?
Uh-huh.
Он такой, да, заплачу. Если там он говорит, что нет, не заплачу. А когда? Напиши гарантийное письмо, потому что мне тоже нужно спланировать свой платежный календарь на неделю там вперед, чтобы не попасть в этот кассовый разрыв. Да, есть форс-мажоры, но эти форс-мажоры можно... нивелировать, к примеру, там овердрафтом от банка. Да, это дорогой способ.
А что такое овердрафт?
Овердрафт – это когда на счету денег не хватает, и можно делать оплаты в минус там, на короткий период времени.
То есть условный кредит?
Условный кредит,
но
да.
Но беспроцентный?
Процентный.
А, процентный.
Дорогой.
Дорогой,
да.
Так.
Вот. А, соответственно, можно взять у банка, да, за это пользование там от 7 до 30 дней, нужно заплатить... поставки банка проценты. Опять же, это то же самое нивелирование кассового разрыва, там, если, допустим, уже горит что-то. Ну, вот так. Но нужно в первую очередь планировать свои доходы и планировать свои расходы, свои выручки, поступления и планировать свои оплаты.
Это вот весь ответ?
Да.
В таком случае, все клиенты, которые к тебе приходят, у них так или иначе это все связано вот именно с этими двумя вопросами, что они там не вовремя не запланировали или не потребовали деньги?
В отсутствии вообще планирования. Они даже не планируют, как правило, свои поступления, свои расходы. Они держат это в голове, они считают, что они планируют, но на самом деле даже там в Excel это нарисовать, это даже нет этого в Excel.
Я пообещал, что будет максимально полезный эфир в таком случае. А как планировать? То есть, что называется, как планировать школьнику, то есть тому, кто только заходит в эту историю, или как планировать уже бизнесмену, что называется, прожженному?
Школьнику можно в первую очередь взять какие-то азы финансовой грамотности. Прожженному бизнесмену, соответственно,
научиться у школьника.
Соответственно, взять, просто открыть Excel, написать поступление, расписать понедельно свои поступления от клиентов.
Нижены... То есть бухгалтерия абсолютно, дебет-кредит?
Нет, не совсем. Бухгалтерия — это фактический учет, а здесь нужно планировать. Бухгалтер — это фактическое отражение деятельности компании. А планированием как раз нужно заниматься, то есть ниже расписать свои по статьям оплаты, когда нужно что платить, в какую неделю, и посчитать, то есть поступление минус оплаты, и что выходит. Есть плюс — хорошо, нет плюса, то есть минус, значит, не хватает где-то поступлений, значит, нужно дожимать своих клиентов, собирать дебиторку, либо просить, чтобы раньше заплатили клиенты, если есть такая возможность, либо договариваться непосредственно с поставщиками и переносить оплаты там на следующую неделю. Но именно планировать с точки зрения каких-то инструментов: Google таблицы, Excel, какие-то ERP-системы, CRM-системы.
А вот, кстати, я вот видел, что у огромного количества людей сейчас модно стало в телефонах устанавливать это приложение, где они считают прибыль и расходы.
Не видел таких приложений.
Не видел? Знаю. Нет, ну это такая больше, она используется в бытовухе, что
в бытовухе,
люди считают.
Да.
А в бытовухе насколько также надо относиться к своей бытовой жизни, как к бизнесу?
Я так не отношусь. Не готов ответить, ну, потому что я сам так не отношусь. Да, я планирую свои примерно личные траты в месяц и понимаю, что мне их
железобетонно... Все-таки планируешь?
Да, конечно.
Ну вот.
Значит, то есть я понимаю, что мне нужно сходить в магазин два раза в неделю, оставить там такую-то сумму, еще там фруктики, и дальше я планирую там поехать, к примеру, в октябре в отпуск. То есть под это все, соответственно, я планирую свои доходы. Мне их нужно железобетонно закрывать. Да, зачастую я их не пишу в Excel, там, или еще где-то, или в приложении вот в этом. Вот, но это тоже полезный инструмент, можно брать в работу.
А расходы, насколько люди, как раз-таки твои клиенты, расходы считают? Потому что прибыль они хотя бы, да, вот, ну, ты уже сказал, что можно запланировать, можно примерно просчитать, что такой-то вот X мы заработаем в этом месяце. А расходы, насколько они часто к ним приходят? Ну, именно к тому, что...
Контролируют?
Ну, контролируют, да.
Они поверхностно контролируют. Опять это из того, что вот принесут там 10 счетов на оплату, все говорят: надо. А собственник сидит, он же там генеральный директор: а, ну ладно, надо, подписал, оплатили. То есть нет опять бюджетирования. По каждой статье нужно ввести бюджеты. Запланировали бюджет, к примеру, там на маркетинг 300 тысяч рублей. Все, 300 тысяч рублей мы должны не более потратить в этом месяце. Запланировали на канцелярские расходы там 20 тысяч рублей, а там кто-то прибегает: ой, у меня что-то сломалось, там давайте еще подпишем. То есть опять жить в рамках тех бюджетов, которые утвердили для того, чтобы обеспечить ту выручку, которую мы хотим.
Ну, в таком случае расходы на бюджет на расходы, его лучше, наверное, все-таки повыше, пусть лучше останется, или как?
Нет, бюджет по расходам как раз формирует ту точку безубыточности, тот минимум, который мы должны закрыть.
Ну, тот Y, о котором ты говорил изначально.
Да, соответственно, под этот Y мы делаем план по продажам, план по выручке.
Чтобы уйти в ноль хотя бы.
С маржой, да. Ну, точка безубыточности — это тот минимум, который мы должны там произвести, продать или еще что-то, чтобы закрыть свои обязательства. Вот. Ну и сверху, соответственно, прибыль. Если мы увеличиваем внепланово какую-то статью, значит, где-то должны уменьшить с другой статьи. Либо сделать. Эта трата должна, допустим, не знаю, там на 10 рублей потратили больше, значит, мы должны на 40 рублей больше заработать.
Слушай, ты уже сказал про жизнь, а вот в семье, насколько вот к семейному бюджету вы с женой относитесь как раз-таки как к бизнесу?
Хороший вопрос. Я не скажу, что мы относимся это как к бизнесу, это все-таки потребности, которые нужно закрывать ежедневно, ежемесячно, там, ежеквартально.
Ну, там тоже своя точка безубыточности должна быть, потому что счета приходят каждый месяц.
Я закрываю все обязательства. Угу. Вот, деньги супруги не считаю. Угу. Это ее деньги. А вот отпуска, продукты, бары, рестораны, кафе и все остальное, это все на мне.
Угу. Красава. То есть семейный бюджет – это твой бюджет.
Все верно.
Я понял. Ты в начале эфира сказал, что ты как раз-таки обучаешь финансовой грамотности.
Я сейчас запускаю курс для 3 групп детей.
Для детей?
Да. Финансовой грамотности. Вчера как раз сидел, разрабатывал бриф. На этой неделе сделаю опросы родителей, что было бы интересно. И предполагаю, что... В сентябре запущу эти курсы для трех групп детей.
Там, а что значит три группы детей?
С 10 до 12, с 13 до 15, с 16 до 17 лет. Ну, то есть, что туда будет входить, как я вижу, я много общаюсь со своими друзьями, у которых есть дети. Они говорят, что, ну, вот, мам, они все, дети такие, мам, дай на Wildberries, дай на Озон, дай магазин. Ну, каждый раз там, тут 100, тут 200, тут 1000, тут 500. И дети не задумываются...
Ну, для них это, да, дойная корова.
Да, дойная
корова. Простите, родители.
Вот, и мне стало интересно, а почему бы не внедрить какой-то инструмент для детей в виде игры, в виде квиза, в виде онлайн-курсов каких-то. Я еще не придумал, как это будет сделано, но это будет полезно. Потому что дети сидят постоянно в гаджетах, и только дай. Я сам это наблюдаю.
И... У тебя ребенок?
Нет.
А, ты просто наблюдаешь
за другими. Наблюдаешь за другими, да. И, соответственно, мне стало интересно, почему бы не начать воспитывать предпринимательский дух у детей вот прям с самого начала.
Это же круто. Это мощно. Прям вот обеими руками поддерживаю. А каким образом? То есть какие шаги? То есть ты встречаешься с ребенком и говоришь, знаешь что, а родители, они не безлимитные.
Опять же, для чего я сделал...
Имеется в виду, прости, что перебью, имеется в виду, это какая-то прям программа, ты уже сказал, что ты еще не продумал именно, как это будет, ну, мне интересно примерно какое-то наполнение в плане информации, то есть это какая-то прям программа, где ты прописываешь какие-то шаги, ну, то есть как это будет, как это выглядит внутри, даже так, как это выглядит сейчас в твоей голове примерно?
В моей голове выглядит для каждого... Для каждой группы детей определенный набор заданий, определенный набор видео.
То есть это интерактивная история.
Да, это интерактивная, с выполнением заданий. Пример приводил, с друзьями общался. И вот, я, там, вот там ребенок хочет, мам, дай мне там...
На мороженое. На
мороженое, да, там, допустим, там... Ты можешь сходить сейчас купить мороженое, а можешь купить, к примеру, там, не знаю, какие-то семечки.
Так.
Образно говоря, посадить эти семечки, они у тебя через год там сделают там X4 или X10. Вот. Ты сможешь купить там еще большее количество мороженого. Ну, то есть перетерпи, да, там один раз мороженое не поешь, но ты можешь эти деньги куда-то начать потихонечку инвестировать. Или как зарабатывать, да, там убрал в комнате, заработал деньги. То есть, ну, по большому счету, это же тоже труд.
Да.
Или там у меня, допустим, приходит ко мне домработница.
Да.
Вот, я ей плачу за это. Почему ребенок тоже не может за это получить там 100 рублей, а потом потратить?
И это... Или вложить.
Или вложить куда-то, да. Ну, то есть такая идея, что берешь, понимаешь, как зарабатываешь, как тратишь, откуда деньги берутся и куда их там дальше... И как их тратить. Ну, что это не дойная корова и с неба не валится.
А для взрослых? Потому что я наблюдаю, да и по себе, наверное, скажу, у меня часто бывает, что вот эти вот разрывы такие, что я думаю, так, надо еще куда-то на работу устроиться. Вот, я понимаю, что вот у меня финансовая грамотность, ну, меня никто ее не учил. Да, у меня высшее образование, оно не экономическое, нас чему-то там учили, но, как правило, это было какое-то постсоветское образование, основанное на соответствующих кейсах. Здесь, опять же, для взрослых, будет ли у тебя программа, или ты считаешь, что лучше детей уже учить?
Для взрослых я подумаю. Угу. Пока еще не думал. Для меня, с точки зрения взрослого, все довольно очень примитивно и просто. Не трать больше, чем зарабатываешь. Угу. Вот самый главный совет финансовой грамотности, принцип, не знаю, железобетон, не трать больше, чем зарабатываешь. Угу. Ну, заработал, потратил. Не бери кредиты, тем более такие сейчас сумасшедшие ставки. Не залазь в эти кредитные карты и во все остальное.
А у тебя кредитная карта есть?
Одна.
Ты ей пользуешься?
Изредка.
Просто мне всучили кредитную карту, и я понял, что я в это не играю. Я ее убрал куда подальше и точно ее не буду брать.
Ты понимаешь, что она у тебя есть, и лучше ее закрыть этот кредитный договор, да.
Нет, просто когда обычную карту приносят, тебе еще впаривают дополнительно.
Ну, ты понимаешь, что у тебя есть какая-то заначка, которую ты можешь раздербанить.
Знаешь, я про нее вспомнил только сегодня. А так она у меня уже, наверное, сколько я пользуюсь этим банком? Год, полтора. Вот я несколько месяцев вообще про нее не вспоминал.
Моя рекомендация – закрыть ее.
Все, спасибо, отлично. Скажи, пожалуйста, свое отношение к инвестициям. Работаешь ли ты с этой историей?
С инвестициями я не работаю, это не мой профиль. И здесь не даю никаких рекомендаций, я отсылаю к профильным специалистам.
То есть ты сам никогда не инвестировал и не хочешь?
Нет.
А почему? Мне кажется, не является ли это фундаментом финансовой грамотности?
Возможно, является. Мне это просто неинтересно. Это не про меня. Это я люблю работать с твердыми нишами, угу. А не с виртуальной бумагой. Да, этим можно управлять, но для этого нужно иметь знания, опыт, компетенции, угу. И постоянно контролировать. У меня нет ничего из этого, самое главное, нет желания уходить в инвестиционную деятельность.
Ну, про крипту тогда даже не буду спрашивать, но, грубо говоря, даже любой банк, когда мы оформляем карту, там уже есть, причем самое интересное, что геймифицирована история инвестиций.
Все верно, у меня в одном из банков было 3000 рублей, я куда-то их там, мне банк порекомендовал определенный портфель. Вот, я захожу и смотрю, там из 3000 рублей, это года полтора, наверное, назад было. Угу. Сейчас там 1800.
Я понял. Значит, точно не твоя история. Порекомендуй тогда книги по финансовой грамотности и по финансам вообще. Ну, есть ли у тебя там пул какой-то литературы, которая, вот, что называется, фундамент?
Самая классная книга, всем рекомендую, с чего начать. «Самый богатый человек в Вавилоне». Угу. Это, наверное, тот фундамент, из которого нужно вот прям, который нужно выучить. То есть там до такой степени легко написано все, и как раз описаны все полностью про финансовую грамотность. Uh-huh. Вот прям рекомендую, если не читал, прочитай. Да, именно прочитать, даже можно, да, послушать, но вот именно я за живое чтение, это офигенно, вот uh-huh. прям супер книга. А вся остальная литература, она более профессиональная. У меня на самом деле очень много литературы профессиональной, в том числе по финансам, по бизнес-процессам, потому что я постоянно обучаюсь и развиваюсь. Угу.
Давай сделаем небольшую музыкальную паузу и уже потихонечку будем подводить итоги, друзья мои, никуда не разбегаемся.
Сидишь ВКонтакте? Забегай в гости. Сообщество «Бегущий ведущий». Прямые эфиры «Радиошок». Обзоры концертов звезд и проводимых мной мероприятий. «Бегущий ведущий» — это личный блог. Забегай и оставайся в центре событий.
«Бегущий ведущий».
Подбег бесполезен. Все вопросы будут заданы. Все ответы получены.
А мы продолжаем эфир, дамы и господа. В гостях у меня Важенин Александр. Мы сегодня говорим о деньгах и уже много-много интересной пользы узнали. Нам тут задали вопрос в чате, я его сейчас задам, но я хочу вот вернуться, все-таки до конца, наверное, дожать историю про финансовую грамотность. Ты сказал три группы. Одна это 12-13, потом 13-14 и
10-12, 13-15, 16-17.
Чем они отличаются?
Мышлением, развитием.
Лучше поближе микрофон, ага.
Мышлением, развитием, отношением к жизни, к родителям и к деньгам. Соответственно, все равно дети растут, и приходит какое-то осознание, понимание. Кто-то начинает там в 14 лет, в 16 лет работать, кто-то и в 18 не работает и сидит на ушей у родителей.
К сожалению, да. А ты планируешь это запустить уже в этом вот сентябре, что называется, с начала учебного года, или когда?
Да, я планирую это в сентябре запустить. Сейчас проведу определенные КСДЭВы, опросы родителей. Возможно, группы какие-то поменяются, потому что в ответах на вопросы как раз будут объединены какие-то общие вопросы, и ответы будут одинаковые. Возможно, будет это не три группы, а две группы, а может еще и больше. Но я планирую, что эта разбивка будет на три группы вот по таким возрастам.
А это будет на какой-то базе или это будет все в онлайне?
А это будет, скорее всего, у меня на сайте, либо на платформе на какой-то я это разработаю. Соответственно, можно будет зайти там с ноутбука, с планшета и начать пользоваться. Как отдельный App Store, там приложение пока не планирую.
Обратная связь от тебя, она возможна? Ну, потому что, понятное дело, курс купил, сидел, смотришь. Вот, а там задание, чтобы ты проверял эти задания, чтобы давал обратную связь, которая подсветит какие-то новые грани, что можно еще иначе, а можно так вот, а это вообще не работает.
Я предполагаю все это сделать в онлайн видеокурсах. Об обратной связи я не думал, я добавлю это в бриф для родителей.
Я тебя сегодня мотивирую просто, идеи закидываю.
Почему бы и нет? Ну, это действительно интересно, когда эксперт дает там обратную связь, ему можно задать вопросы. Либо дать какие-то рекомендации, советы. Это круто, и я всегда отношусь к этому положительно. Поэтому я включу это в бриф.
Отлично. Вопрос такой, посещает ли Александр театральные постановки?
Хороший вопрос, да.
Судя по тому, как ты улыбнулся, мне кажется, ты догадался, кто задал вопрос.
Да, я очень люблю культурную жизнь Санкт-Петербурга. Я очень люблю театры, балет, Мариинку. Недавно был в Эрмитажном театре.
О.
Впервые мне достаточно интересно было, понравилось. Да, я культурной столице. Люблю культурную жизнь.
Да, а кроме театра, то есть там на выставке, послушать на Невском проспекте уличных музыкантов, насколько тебе это близко?
Я редко бываю в городе, потому что я живу в пригороде под Всеволожском. А если даже бываю, то целенаправленно. То есть если еду в театр, там на балет или на выставки, то да. Так, чтобы специально приехать куда-нибудь к Исаакиевскому и послушать музыкантов, у меня такого нет. Прохожу, с удовольствием послушаю, да, ребята, бывает, круто играют, бывает, не цепляет.
Просто ты перед эфиром как раз-таки я задал тебе любимый вопрос, который я не задаю в эфире, а вот когда человек погружается в вайп-студии Радиошок, я всегда спрашиваю, слушает человек рок или нет. Ты рок слушаешь?
Да, я рок слушаю. На днях был на концерте Гарика Сукачева, я кайфанул от этого шоу. Вот. Я очень люблю Земфиру, люблю...
Признана на территории РФ иноагентом?
Да, я люблю русский рок. Я часто слушаю его в спортзале.
Ага. А, то есть ты из тех людей, которые в наушниках качают железо под хорошее музло.
Ну, все верно.
Да, это кайф, это кайф. Вопрос такой, скажи, пожалуйста, вот мы про финансовую грамотность тоже поговорили. Сам в детстве ты насколько был транжира или наоборот, что называется, откладывал и накопил?
Я не был ни транжира, я не накопил, у меня не было свободных никаких денег, потому что я не зарабатывал. В 17 лет я уехал в институт, и там начал уже более-менее как-то зарабатывать. Я начал писать курсовые, начал писать на более старших курсах дипломы. То есть денежку я пытался заработать помимо там стипендии.
Ты планируешь, в кулуарах ты вот тоже поделился историей, что планируешь выступать в качестве спикера на разных там бизнес-форумах, бизнес-мероприятиях. Зачем тебе это и с какими темами?
Зачем мне это? Для того, чтобы быть более уверенным. Это самореализация. Мне начинает нравиться эти выступления. Я проводил...
Просто будь уверенным, я сразу объясню. Просто я так, как я понимаю, и ты сейчас подтвердишь, правильно ли я тебя понимаю, что ты человек, который только сейчас решил выходить как раз, что называется, в публичность.
Все верно.
Да.
Мне это тяжело дается, это сама работа над собой.
То есть
собой.
Ты интроверт?
Я, да, жуткий интроверт. Поэтому у меня нет соцсетей.
Будут.
Я считаю, что в этой нише, в которой я нишуюсь, клиенты все офлайн, это они находятся как раз на выставках, на нетворкингах, на конференциях, на любых бизнес-деловых мероприятиях. Поэтому для меня это источник привлечения клиента.
Можем ли мы еще какие-то добавить истории по эффективной стратегии контроля финансов?
Да, можем. Наверное, это использовать дополнительные хорошие системы, ERP-системы, в том числе там из 1С можно брать, самописные системы. Ну, то есть мои рекомендации – четко контролировать каждый рубль. Тогда будет... У вас благо.
Как называется твой телеграм-канал? И это я спрашиваю к тому, чтобы люди услышали и, что называется, подписались. Я под стримом ссылочку размещу на ТГ-канал после эфира. Но все-таки, чтобы и в аудио тоже сохранилось.
Важенин консалтинг.
Все легко.
Все легко и просто.
Смотри, ты впервые на радио, в конце у меня есть такая штука, такая рубрика, которой обычно люди вообще не готовы, и потом говорят, какого фига ты меня не предупредил, но это в этом, наверное, и фишка. Так как ты еще и впервые на радио, тебе эта фишка, я думаю, еще сильнее понравится. Сейчас ты немножко побудешь радиоведущим, и все, что накопилось, все, что хочешь сказать, там, напомнить о долгах, передать приветы, либо какую-то мотивационную речь, все, что угодно, микрофон твой, для пущей убедительности, свой я выключу и подвину. Сколько дать тебе минут?
Минуту.
Так мало?
Достаточно.
А может, ты разойдешься? Ладно. Ну что, Александр Важенин, микрофон твой.
Да, Алексей, спасибо за приглашение. Я рад, что встретил тебя на таком нетворкинге, после которого я оказался здесь. Мы встретились с тобой, я сегодня посмотрел, там, 16 июня, и только сейчас я созрел, спустя почти два месяца после нашего с тобой знакомства. Эти, там, два месяца я готовился, собирался и понял, что, да, надо идти в публичность, надо идти развивать себя, преодолевать себя, и... Несмотря на то, что это тяжело, я считаю, что это рабочая система, рабочая схема. Выступления, мероприятия, знакомства, офлайн. И я думаю, что еще к тебе приду на эфир. Мне понравилось.
А вот как раз-таки я тебя не перервал? Все, ты закончил?
Все, закончил.
Тогда вопрос такой, касаемо очередного эфира. Сразу договоримся, что называется, об инфоповоде. А может быть и нет. У тебя нет плана написать книгу?
Есть.
Тогда пиши и приходи с книгой.
Я понял, спасибо.
Вот такая вот мотивация, друзья мои. В общем, вы знаете, что делать теперь со своими финансовыми средствами. Обязательно их клонируйте. Слушай, классно. Вот эта вот оговорка мне нравится. Планируйте и клонируйте. Вот этими словами мы завершим сегодняшний эфир. Александр, спасибо большое, что пришел. С тобой на связи. Очень рад знакомству. Взаимно рад, что мы познакомились с тобой на одном из... нетворкинга в Санкт-Петербурге. Ходите, друзья мои, по нетворкингам, кстати. Это очень-очень полезная история. Можно всегда найти классных экспертов. И, ну, все-таки коллаборации – это наше все. Александр, спасибо. Все, прощаемся. Пока-пока.
Всем спасибо.